Сейчас я представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Насколько прочным окажется перемирие, заключенное между израильской армией и палестинскими группировками, контролирующими сектор Газа? Акция протеста защитников Химкинского леса прошла рядом с приемной Верховного суда России. Почему именно в Чехии установлен памятник кубику сахара? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, впервые заключили перемирие. Сегодня первый день действия этого соглашения. Перемирие подписано после нескольких недель нараставшего противостояния. Палестинцы обстреливали израильскую территорию ракетами из минометов, а Израиль проводил армейские операции в Газе и блокировал сектор. В результате и у израильского руководства, и у лидеров «Хамас» возник своеобразный кризис доверия со стороны их собственного населения, что, судя по всему, и стало главной причиной налаживания контактов между непримиримыми врагами. Впрочем, многие политики и эксперты сомневаются, что перемирие продлится долго. Тему продолжает Кирилл Кобрин.
Соглашение предусматривает прекращение ракетных обстрелов израильской территории и ответных операций армии Израиля в секторе Газа, а также ослабление блокады сектора, прежде всего открытие пропускных пунктов на границе с Египтом. Посредником перемирия был как раз Египет. Это первое соглашение подобного рода между Израилем и группировкой «Хамас». Напомню, израильское правительство ранее отрицало возможность подписания таких документов до тех пор, пока палестинские экстремисты не освободят пленных капрала израильской армии Гилада Шалита. В свою очередь, руководство Хамас ранее вообще исключало переговоры с Израилем. Теперь же лидер хамасовцев в Газе Исмаил Хания заявляет следующее. Перемирие принесет безопасность и уменьшит страдания палестинского народа. Оно также сделает более спокойной и комфортной жизнь израильтян, если Израиль будет придерживаться этого перемирия. Подробнее о перемирии рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Несмотря на объявленное перемирие, израильская армия готовится к любому развитию событий, и в том числе к проведению широкомасштабной операции в ответ на возможное нарушение соглашения о прекращении огня. За сутки до вхождения в силу соглашения из Газа по Израилю было выпущено около 50 ракет и минометных снарядов. К счастью, в этот раз обошлось без человеческих жертв. По сообщениям, армейские подразделения на границе не получили новых вводных, несмотря на перемирие. Это означает, что приказ адекватно отвечает на обстрелы или попытки теракта палестинских боевиков пока еще в силе. Между тем, и радикальная группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, и израильское правительство не высказывают особого оптимизма по поводу перемирия. Вместе с тем, обе стороны выражают пусть робкую, но все же надежду на временное затишье. Перемирие наступит, когда прекратятся атаки Израиля на наш народ. Со своей стороны, палестинские группировки обязались соблюдать перемирие. В результате будет снята блокада, открыты границы, прекратятся израильские атаки, заявил лидер Хамаса в Газе Исмаил Хания. Израильское правительство также выразило надежду на успех перемирия. Израиль решил принять предложение египетских посредников о перемирии. Мы искренне надеемся, что с завтрашнего дня жители юга будут избавлены от ежедневных ракетных и минометных обстрелов, смогут какое-то время пожить в обстановке мира и спокойствия, сказал пресс-секретарь правительства Марк Регев. Между тем, вопреки обещаниям израильских лидеров не заключать перемирие с Хамас без обязательного условия об освобождении пленного капрала Гилада Шалита, министр обороны Эхуд Барак заявил в среду, что переговоры по обмену пленными начнутся сразу после вхождения в силу соглашения о перемирии. Канцелярия Эхуда Ольмерта также опубликовала заявление премьера, в котором тот отказался публично обсуждать этот вопрос с разгневанными родителями Шалита. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Итак, пока перемирие соблюдается, несмотря на то, что еще недавно обе стороны отказывались обсуждать даже саму возможность такого рода соглашения. Кто в этом случае пошел на большие уступки, Израиль или Хамас? Я спросил об этом московского востоковеда, профессора Института востоковедения Российской Академии Наук Ирину Звигельскую.
Мне кажется, что в данном случае речь идет об уступках с обеих сторон. То именно это обстоятельство, что это соглашение явилось плодом компромисса, не знаю, насколько устойчивого, оно и определило возможность его заключения. Вы помните, что Египет очень посредничал в этом деле, так сказать, достаточно много времени египетские представители потратят на то, чтобы добиться некого консенсуса, ну, условно все-таки говоря. И тем не менее это им удалось.
Но насколько Хамас вообще нуждается в перемирии? Для палестинских экстремистов в секторе Газа это соглашение тактическая уловка или новая стратегия?
По большому счету, вот такое перемирие надолго, оно нужно Хамас. Во-первых, потому что Хамас, так или иначе, выиграв выборы и сформировав правительство, несет ответственность за то, что происходит в секторе. И несет ответственность перед своими избирателями. А ситуация, как мы знаем, очень плохая, близкая к гуманитарной катастрофе. И все понимают, что одной из причин этого является то, что Израиль ужесточает свою позицию в отношении сектора, ужесточает блокаду и будет это продолжать до тех пор, пока будут продолжаться регулярные обстрелы израильских территории. Поэтому мне кажется, что Хамас сейчас очень заинтересован в том, чтобы как-то открыть ворота в Газу, несколько снизить ее изоляцию и доказать, что он может решать сложные социально-экономические проблемы. Но вопрос в том, насколько действительно хамасовцы могут контролировать людей из других группировок. Все-таки это же не государство, это некая территория, которая управляется, конечно, в известной мере Хамасом, но там нету армии и нету группировок, которые полностью находятся под контролем этой организации.
Перемирие с группировкой Хамас вызвало в Израиле неоднозначную реакцию. Соглашение критикуют не только родственники пленного капрала Шалита, но и политические оппоненты израильского премьера Эхуда Ольмерта. Насколько един или расколот израильский правящий класс в отношении последних событий?
Едина она только в том смысле, что все сомневаются, что это всерьез и надолго. И каждый из израильских руководителей говорит о том, что ну, это, скорее всего, временная мера, вряд ли хамасовцы смогут это соблюдать, но уж теперь, если они не будут соблюдать, то мы, так сказать, ужесточим, соответственно, и наши ответные действия и так далее. То есть единство есть только в том, что никто не верит, что это всерьез и надолго. С другой стороны, есть понимание того, что нынешнее правительство, в котором, как известно, Ольмерт, премьер-министр, не пользуется большой популярностью в стране. Против него ведется несколько расследований. И в этих условиях ему нужен, ну, хоть какой-то минимальный успех. Хотя бы ему нужно доказать, что он сделал что-то для того, чтобы обеспечить безопасность Сдерота и других израильских поселений и городков, которые подвергались обстрелу. Это одна сторона дела. Но с другой стороны, он прекрасно понимает, что если не будет очень существенного нарушения прекращения огня, если не будет каких-то очень существенных действий со стороны хамасовцев и со стороны палестинцев из Газы, он никогда не получит и согласия правительства на то, чтобы провести какую-то широкомасштабную операцию, которая может кончиться с весьма, так сказать, непредсказуемыми результатами для самой израильской армии. Во всяком случае, могут быть достаточно высокие потери. Поэтому политически ему сейчас выгодно это соглашение, потому что, с одной стороны, он доказывает, что вот он прагматик, он сумел этого добиться, а с другой стороны, это дает ему в дальнейшем карт-бланш для организации широкомасштабной операции.
Я беседовал с московским востоковедом профессором Ириной Звигельской. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 18 часов 15 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Приморье на горно-рудном предприятии «Русский вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием погасить задолженность по зарплате. Государственная инспекция труда Москвы возбудила административные дела против российско-британской нефтяной компании ТНК БП и ее президента Роберта Дадли. Претензии в основном сводятся к оформлению контрактов с сотрудниками. Сахалинский областной суд приговорил трех обвиняемых по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам лишения свободы каждого. Суд подтвердил вердикт присяжных, признавших их виновными в умышленном повреждении имущества, которое повлекло по неосторожности смерть человека. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодня. 5 лет прошло после ареста Алексея Пичугина, главы службы безопасности компании «ЮКОС». 55 лет назад вспыхнуло Берлинское восстание. Кроме того, среди тем летние школы прав человека на Украине и материал, подготовленный в памяти кинорежиссера Сиднея Поллока. Итак, все эти темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, эфир в 22 часа. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии Андрея Бабицкого, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Итак, о чем пишут американские газеты сегодня, Андрей?
Добрый день, Андрей. Оказывается, противоракетная система противоракетной обороны, которую пытается разместить Америка в Европе, может быть размещена в Литве. Вашингтон обратился к этой бывшей Советской Республике, и об этом в среду сообщили официальные лица. Обращение Америки к Литве наверняка усилит напряженность в отношениях с Россией, которая уже пригрозила ответными действиями в случае развертывания США ракет-перехватчиков в Польше и радиолокационной станции в Чехии. Но идея размещения ПРО на бывшей советской территории вызвала удивление у некоторых европейских военных экспертов. «Меньше всего нам нужен новый конфликт с Россией», заявил директор программ по Центральной и Восточной Европе из фонда Роберта Боша Герион Шух. Россия уже серьезно раздражена попытками расширения зоны НАТО на территорию другой бывшей Советской Республики Украины, особенно после визита в Киев на этой неделе высокопоставленных представителей Альянса. Согласно России, ясно дала понять, что постарается воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО и может принять ответные меры. Так она готовится ввести визовый режим для приезжающих в Россию украинцев. Согласно заявлениям военных экспертов, если США начнут переговоры о развертывании элементов ПРО в Литве, Россия наверняка займет еще более жесткую позицию в отношении этой страны.
Какие еще темы?
Вот рецензия Эдварда Лукаса сегодня в Вашингтон в Wall Street Journal на книгу профессора Маршала Голдмана «Нефть и государство». Понятно, что речь идет о России. Россия пронзила Европу своими газопроводами, заключив двусторонние сделки, которые в краткосрочном плане могут иметь смысл для некоторых стран, но лишают рычагов влияния и возможности диктовать свои условия континент в целом. Европа в 3 раза больше по России по населению и в 10 раз больше по размеру экономики, однако готовность отдельных стран соглашаться на условия России делает Европу политически уязвимой перед стратегией Москвы, основанной на принципе «разделяй и властвуй». Попав в руководящий центр московской штаб-квартиры «Газпрома» и глядя на 30-метровое электронное табло, на котором отражается паутина газопроводов из России в Европу, Голдман рассуждает: вот это чувство власти. Эти «Газпромовцы» могут, если захотят, отключить не только газ, поступающий в котлы и плиты 40% немецких домов, но и газ, который нужен многим немецким заводам для производства.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Вашингтон Таймс, и снова литовская тема. Людас Лапкус пишет о том, что литовские парламентарии одобрили законопроект, запрещающий демонстрацию нацистских и советских символов, таких как свастика, серп и молот. Президент Адамкус, как ожидается, подпишет законопроект в этом месяце, тем самым запретив показ советского флага, военной формы, пятиконечной советской звезды, а также исполнение государственного гимна СССР. Мы не должны забывать, что эти режимы породили военных преступников, ответственных за гибель миллионов людей в Европе, заявил в среду Эммануэлис Зингерис из консервативной партии «Союз Отечества». Консерваторы в парламенте призвали к принятию даже более строгого закона, полностью запрещающего символы двух тоталитарных режимов, а не просто их показ на публике. Противники этого закона заявили, что запрет символов только сделает их более привлекательными. Запретный плод всегда сладок, а всегда найдется тот, кто захочет его попробовать, отметил социал-демократ Брониус Брадаускас. Чиновники в Москве горячо осудили законопроект.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в американской прессе. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве у личного видеооператора Бориса Ельцина столичные милиционеры и представители спецслужб изъяли около 600 кассет с записями первого президента России. Как заявил «Радио Свобода», сам Александр Кузнецов, видеооператор Ельцина, видеоматериалы, конфискованные силовиками, являются его собственностью, и он намерен использовать их для работы над фильмом о состоянии демократии в современной России, рассказывает Мумин Шакиров.
Задержание кинооператора Бориса Ельцина напоминало спецоперацию. операцию. Около 2 часов дня на Космодемьянской набережной в районе дома номер 2 микроавтобус «Опель», в котором ехали Александр Кузнецов и его сын Евгений, перевозившие видеоархив, остановили инспектора ГИБДД. О том, что произошло дальше, рассказывает сам Александр Кузнецов.
Сначала останавливают, потом подъезжают службы, потом отцепляют место происшествия, причем так основательно, потом подваливают еще службы, потом приезжает ФСО, там разные спецслужбы. То есть, короче, такой был хоровод там на этой набережной, что, честно говоря, ощущение того, что был такой момент, как будто берут какого-то преступника или шпиона, или, может быть, вора какого-нибудь.
В итоге силовые структуры досмотрели машину и изъяли около 600 кассет, отснятых Александром Кузнецовым в период с 88 по 2000 год. По словам телеоператора, он собирался использовать этот материал в своем новом документальном фильме о состоянии демократии в современной России. На вопрос, кто являлся правообладателем этого архива, Александр Кузнецов заявил следующее.
Я правообладатель. Это архив, снятый на моих кассетах, моей техникой. И я являюсь его автором, потому что это мой архив, я сам его снимал.
Но в то же время вы были на официальных мероприятиях, где вы аккредитовывались, правильно я понимаю?
Сейчас я слышал, по «Эхо Москвы» говорил Шевченко, он назвал меня вообще офицером. Я офицером никогда не был, был гражданским служащим. Должности личного оператора президента в Кремле вообще не было. Личный оператор, официальной должности у него была советник, ну, государственный советник там первого, второго, третьего класса. Вот я был государственным советником официально, а личный кинооператор — это уже вольности, так сказать, трактовавшиеся для удобства работы, чтобы там ты показываешь удостоверение, и тебя видят как личного кинооператора.
Изъятый милицией видеоархив Александра Кузнецова не может принадлежать этому оператору, заявил публично бывший руководитель протокола первого президента России Владимир Шевченко. С архивами Бориса Ельцина в настоящий момент работают сотрудники фонда первого президента России. Для исполнительного директора этой организации Александра Дроздова история с изъятием кассет «Хроники Ельцина» стала полной неожиданностью.
Я скажу вам откровенно, я, прочитав это, первым делом, значит, вспомнил, кто это. Вот. А уже потом там стали возникать какие-то, надо сказать, не самые сильные эмоции. Ну, всяко бывает. Я бы рассматривал вообще эту ситуацию в контексте вопроса о правах. Если права на эти видеокассеты принадлежат ему, это как бы один разговор. Если нет, то тогда, естественно, возникают другие вопросы.
Телеоператор Александр Кузнецов намерен вернуть свой видеоархив и в настоящий момент консультируется с юристами. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве рядом с приемной Верховного суда Российской Федерации прошла акция протеста защитников Химкинского леса. Ее участники настаивают на прекращении массовой вырубки деревьев, связанной со строительством федеральной скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург и других объектов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Поскольку префектура Центрального округа Москвы не разрешила проводить пикеты Верховного суда, защитники Химкинского леса заявили, это вовсе не акция протеста, а просто встреча с депутатом Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Принесенные с собой плакаты разворачивать не стали, так что поводов предъявить какие бы то ни было претензии к группе человек в 20 у милиционеров не возникло. Но стоят на тротуаре люди и разговаривают, что ж тут особенного. Стражи порядка вели себя корректно и не мешали передаче Митрохину более 12 тысяч подписей. Но как же удалось их собрать в маленьких подмосковных Химках?
В основном это подписи жителей, конечно, нашего города, но нас поддерживают и люди из других городов, и подмосковных, и, знаете, даже из других стран.
Каким образом чисто технически ведется этот сбор?
Мы собираем подписи и буквально мы ходим, разговариваем с людьми, объясняем один момент, и плюс у нас есть сайт, на котором можно тоже оставить свою подпись в защиту леса. Таким образом, люди из других стран имеют возможность тоже в этом поучаствовать.
Вы представляете какую-то общественную организацию, или вы просто жители города?
У нас вообще есть инициативная группа. Мы, к сожалению, к ней притнули не так давно.
Просто жители города,
которым не все равно, что происходит с городом, что будет с нашей экологией без того неблагополучной. Химкинский район – это территория Московской области. Мы находимся просто на границе с Москвой. Но трасса – это федеральная. Наверное, мы очень маленькие для того, чтобы к нам нам как-то прислушивались, но нам очень больно, потому что мы коренные жители города. Наши родители выросли среди этих деревьев, и бабушки, и дедушки, и мы в частности. У нас там уникальный родник.
По нему пройдет новая трасса.
Да, по нему как раз пройдет трасса.
Да, но там плюс еще сейчас собирается Старбеево строить торгово-развлекательный центр. Это совершенно ни к чему. Рядом есть Мега.
Ну, мы понимаем, что дорога нужна, но дело в том, что альтернативные проекты не рассматриваются. И второй момент, под эту дорогу вырубаются колоссальные площади совершенно неоправданно, потому что дорога дорогой, но плюс еще и полосу под инфраструктуру они хотят занять очень большую. То есть мы леса решимся вообще полностью. Тысячи гектар собираются просто вырубить. И их не сдержит ничего, что там реликтовая дубрава, что там миграция животных происходит.
Водоохранная зона.
Водоохранная зона. Не волнует их совершенно никаким образом.
Вы сказали реликтовая дубрава. Значит, это старый лес?
Да, это вековые дубы. Эта дорога уничтожит дубраву с обеих сторон канала.
За спасение леса его защитники сражаются всеми возможными способами.
Мы 9 месяцев судимся в Таганском суде с Ростехнадзором, который проводил экологическую экспертизу и, как мы выяснили, вообще не имел права ее проводить. Мы нанимаем адвоката, мы готовимся, находим массу доказательств того, что Ростехнадзор провел это дело, ну, некачественно просто. То есть предусмотрели переходы для лягушек, про людей забыли. И Таганский суд вносит такое постановление – в иске отказать. Все наши доводы, все наши доказательства оставили без аргументации. Это просто вот оскорбление оппонента, когда даже не снисходят для того, чтобы аргументировать свою позицию. И второе. Вырубки в Вашутино, это тоже часть Кимкинского леса, к сожалению, продолжаются. Несмотря на то, что вот жители Вашутино и химчане совместными усилиями остановили эти вырубки, вызвали экологическую милицию, экологическая милиция наложила свой запрет. Несмотря на это,
все равно продолжаются
сейчас вырубки. Люди уже выходят из своих домов. Они на эти бульдозеры уже плакаты вешают. Ситуация накалена просто до предела. Тут мы протестуем против того, что наша прокурорская власть, судебная власть, вот, пожалуйста, уголовное преступление, рубит среди бела дня. То, что запретило рубить экологическая милиция. И ничего не происходит. А там, я скажу на минуточку, полно промзон заброшенных. И почему-то таможенный терминал надо строить в здоровом Березняке, а не на заброшенных промзонах.
А теперь вопрос Сергею Митрохину. Должен был сегодня состояться пикет, его не разрешили. Почему?
Сказали, что мы заявили слишком много народу на этот пикет, 20 человек. Хотя, как видите, здесь может уместиться и 200 человек без всякого осложнения для работы Верховного суда. Думаю, что властям не нравится тема заявленных пикетов. Таганский суд принял решение не в интересах жителей Химок и не в интересах природы, а в интересах транспортного лобби, который реализует проект платной дороги через ценнейшие леса.
Господин Митрохин, что вы будете делать с этими подписями?
Подписи мы обязательно направим президенту или премьер-министру, чтобы привлечь внимание к этим чудовищным безобразиям.
До тех пор, пока должного внимания привлечь не удастся, будут продолжаться акции протеста. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Сегодняшний выпуск полностью посвящен подведению итогов недавно завершившегося кинофестиваля «Кинотавр». Итак, «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой слушайте в 9 вечера, сразу после новостей. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Международная федерация журналистов, базирующаяся в Брюсселе, приветствовала предъявление официальных обвинений по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В среду российская прокуратура заявила, что в отношении 3 обвиняемых расследование завершено, но продолжается следствие по делу о заказчике преступления. В Приморье на горно-рудном предприятии «Русский вольфрам» 24 человека участвуют в голодовке с требованием погасить 3-месячную задолженность по заработной плате. Акция продолжается с понедельника. Государственная инспекция труда Москвы возбудила административные дела против России российско-британской нефтяной компании ТНК БП и ее президента Роберта Дадли. Все претензии в основном сводятся к оформлению контрактов с сотрудниками. Сахалинский областной суд повторно приговорил трех обвиняемых по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам лишения свободы каждого. Суд подтвердил вердикт присяжных, признавших их виновными в умышленном повреждении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека. В Москве у личного видеооператора Бориса Ельцина изъято около 600 кассет с записями первого президента России. Министерство обороны России предупреждает Тбилиси о возможности применения оружия российскими миротворцами в зоне грузино-абхазского конфликта в случае провокации с грузинской стороны. Верховный суд Сербии приговорил к 40 годам тюрьмы бывшего начальника службы безопасности Слободана Милошевича. Радомир Маркович признан виновным в организации покушения на видного оппонента Милошевича Вука Драшковича в 1999 году. В результате этого покушения погибли 4 человека, сам Драшкович не пострадал. Афганские власти сообщили, что вытеснили талибов из селений в окрестностях Кандагара на юге страны. Как заявил губернатор Кандагара, убиты и ранены десятки боевиков. Командование силами НАТО пока не подтверждает эту информацию. Министерство финансов США заморозило банковские счета 2 подозреваемых в принадлежности к террористической группе, действующей в Узбекистане, «Союз исламского джихада». Нашу программу продолжает панорама культурных событий. У микрофона Иван Толстой.
На Московском международном кинофестивале, открывшемся 19 июня, одна из внеконкурсных программ названа «Музей кино». Зрители увидят ретроспективу картин корейского режиссера Им Кван Тека, фильм «Мефисто» Иштвана Саба, а также недавно найденный в архивах фильм Владимира Брауна 43-го года, не имеющий названия, поскольку лента не дошла до проката по цензурным причинам. В 2 новеллах, составивших фильм Брауна, в главной роли сыграла Фаина Раневская. Картина «Смеющийся Рембрандт», считавшаяся полотном подражателя или ученика художника, оказалась подлинным автопортретом. Он датируется 1628 годом, когда художнику только-только перевалило за 20. В это время он еще жил в родном Лейдене. Работа написана на медной пластине. «Смеющийся Рембрандт» происходил из частной британской коллекции, в которой он находился более 100 лет. На торги он был выставлен торговым домом «Moore, Allen and Innocent». Первоначально оценка портрета – $3100, моментально взлетела, достигнув $4,5 миллиона. Работу приобрел анонимный покупатель, отправивший ее после торгов на реставрацию. До 29 июня этого года «Смеющийся Рембрандт» выставлен в Амстердамском музее «Дом Рембрандта». Подлинность работы подтвердили несколько ведущих экспертов. Теперь ее стоимость оценивается в $30-40 миллионов. Памятная акция, приуроченная ко дню начала войны, пройдет в Екатерининском парке Москвы 22 июня. Будут исполняться военные песни, выступления ветеранов и общественности. Завершится митинг набатом, раздастся 67 ударов колокола. Этой акцией планируется выразить непримиримость фашизму и уважение к павшим. Акция названа «Колокола памяти». В Петербурге завершен городской архитектурный конкурс «Связь времен», который провела общественная организация «Живой город». Горожане предложили около 50 новых зданий, которые, на их взгляд, радуют глаз. Жюри отобрало 20 из них на конкурс. Лучшим признали жилой дом «Северный модерн» архитектора Евгения Подгорного на улице Подрезова, дом 18. Автор получил диплом от организаторов. Издательство «Молодая гвардия» в серии «Живая история» выпустило книгу «Повседневная жизнь на острове Святой Елены при Наполеоне». Французский император был сослан на этот принадлежавший Англии остров в 1815 году и провел здесь последние 6 лет жизни. Автор книги Жильбер Мартино, в течение 40 лет занимавший должность хранителя французских владений на Святой Елене и собравший бесценный материал о последних годах жизни Наполеона и его окружении.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил Иван Толстой. В Петербургском центре книги и графики проходит выставка под названием «Исчезающий Петербург». Это городские пейзажи, большинства из которых уже нет. Вообще, это хроника разрушения старого города, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Эта выставка – совместный проект художников, галеристов и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Известные художники представили свои пейзажи. Вот веселая пестрая фонтанка Завина Аршакуни, вот город Александр Александра и Ольги Флоренских, вот город Митьков Владимира Шинкарева и Виктора Тихомирова и многих-многих мастеров. Для каждого из них источником вдохновения и радости являлись и тополя на Васильевском, которых теперь нет, и скверы, ныне вырубленные, и окна старых домов, разрушенных инвесторами, для которых все это лишь помеха для победоносного вложения денег. Выставка тонко и точно продумана. Чуть ли не каждому пейзажу подобрана трагическая рифма. Работы таких известных фотохудожников, как Александр Китаев или Вилли Усов, где запечатлены скандально известные разрушения вроде квартала на углу Невского и улицы Восстания, или неизвестные зияющие окна, разбитые стены. Фотографии сделаны так, что каждому ясно, гибель старого дома – это и есть гибель города, говорит куратор выставки Татьяна Соловьева.
За последние годы мы теряем наш город целыми кварталами, районами. Изменяются уже привычные глазу и такие дорогие сердцу петербуржцев виды города, так как строятся очень высокие современные здания. Эта выставка – это такой крик души художников, фотографов, которые не могут оставаться равнодушными. Если за годы блокады на Невском два здания пострадало, то за последние два года целых пять.
В выставке участвуют 88 художников разных школ, направлений, возраста. Многие уже вошли в энциклопедии современного искусства.
Здесь еще фотографии выполнены движением «Живой город». Тех разрушений, которые имели место, сегодня было очень много людей зрелого поколения, пережившие блокаду. Они подходили мне и говорили: «Жалко, что не написаны годы. Вот это, наверное, в годы войны снято, это в годы блокады». Я говорю: «Нет, это 2008 год». Они: «Как?» Я говорю: «Да, это 2008 год». А им казалось, что это военная хроника представлена здесь.
Две работы я бы назвала символами выставки. Уплотнительная застройка Анатолия Заславского. Вид из мастерской художника на Петроградской стороне. На месте крохотного скверика люди в оранжевых касках возводят новый дом. Железная арматура тянется все выше и скоро заслонит окно. Вторая работа – фотография Владимира Анферова. «След от дома». Дом снесли, а на соседнем Брандмауэре осталась тень. Тень дома, тень города. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
В Вашингтоне, как сообщают американские средства массовой информации, в четверг вечером состоится закрытый ужин, на котором бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в компании со своим недавним соперником Бараком Обамой попытается убедить ведущих финансистов-демократов, спонсоров президентской кампании Клинтон, отныне поддерживать Обаму. Американский интернет, авторские колонки, авторские блоги пестрят предположениями и комментариями на эту тему. О некоторых типичных высказываниях мои коллеги Лорен Нелсон и Александр Гостев сегодня, подготовившие рубрику «Политика онлайн».
Барак Обама, как практически уже утвержденный кандидат в президенты от Демократической партии, сегодня озабочен в первую очередь тем, как завоевать поддержку тех групп избирателей, кто обычно в итоге склоняется к поддержке республиканцев, и особенно еще тех, кто поддерживал Хиллари Клинтон, пишет обозреватель сайта «Политика» Эми Парнс.
Обама, преисполненный яростной решимости, уже встречался с руководством комитета испаноязычных избирателей Демократической партии, а в четверг с членами такого же комитета чернокожих избирателей, по меньшей мере одна треть которого отдала голоса Клинтон на предварительных праймерис. В его графике на ближайшее будущее сплошные встречи с представителями других демократических комитетов и групп.
Йен Лесли на страницах политического блога Marbury пытается дать ответ на этот же примерно вопрос. Столкнется ли Барак Обама с проблемами во время поисков поддержки среди испаноязычных американских избирателей?
Большинство влиятельных обозревателей американских СМИ отмечают, общественное мнение склоняется к тому, что у американцев латиноамериканского происхождения неизбежно возникнут проблемы с чернокожим кандидатом. Однако Йен Лесли приводит свои данные. Последний опрос, проведенный одним из американских социологических институтов среди 800 избирателей с латиноамериканскими корнями из 21 штата, показал, что 60% из них готовы проголосовать за Обаму и только 23% за кандидата республиканцев Маккейна. Украина. При этом автор комментария сам же предостерегает читателей от поспешных выводов. В этом блоге затрагивается и проблема взаимоотношений Обамы с избирателями из числа умеренно консервативных американских христиан-евангелистов, также в большинстве своем традиционно склоняющихся к поддержке республиканских кандидатов. Несмотря на их возможные симпатии к образованному и обаятельному чернокожему кандидату, он для них, как подчеркивает Йен Лесли, слишком уж либерал во многих социальных вопросах, например, в вопросе о запрете и легализации абортов.
А вот мнение по поводу соперничества Обамы и Маккейна Джона Хенриксона, аналитика Американского института изучения общественных интересов в штате Айова, к которому «Радио Свобода» обратилась за комментарием.
Среди преимуществ Маккейна прежде всего выделяется его внешнеполитическая позиция по Ираку. План Маккейна, нацеленный на победу в войне и на постепенный вывод оттуда большей части войск к началу 2013 года, выглядит более последовательным, чем обещание Обамы начать выводить войска сразу после прихода в Белый дом. Среди других потенциальных преимуществ Маккейна, пока не отражаемых опросами общественного мнения, я бы назвал его подход к нынешней внутриэкономической ситуации. Избиратели глубоко озабочены состоянием экономики, ростом цен на бензин и продукты питания. Они желают знать, что кандидаты намерены делать для улучшения ситуации. Так Маккейн предлагает укрепить нефтеснабжение отменой моратория на бурение прибрежных скважин в Атлантическом и Тихом океане и в Мексиканском заливе. Это может сыграть ему на руку. Обама также может предложить привлекательные шаги, направленные на снижение зависимости США от импорта нефти. Согласно опросам, в решении проблем здравоохранения и образования больше американцев уповают на демократов. Обама также предлагает двигаться к всеобщей системе здравоохранения. Однако существует сомнение в том, достигнет ли он успеха в том, чего не удалось сделать в этой сфере администрации Клинтона в 90-е годы.
Все ожидают, что Хиллари Клинтон сыграет очень важную роль в дальнейшей кампании Барака Обамы. Джим Канхен и Бес Фои пишут на знаменитом политическом блоге нью-йоркской миллионерши Арианны Хаффингтон.
В четверг Обама и Клинтон вместе встречаются с группой наиболее влиятельных спонсоров ее компании. Главная и очень непростая задача – убедить этих людей пожертвовать теперь свои средства на поддержку человека, который на протяжении предшествующих полутора лет был непримиримым оппонентом их же собственного кандидата. Тем не менее, нам всем сейчас следует успокоиться, сделать глубокий вдох и понять, что только при слаженных совместных усилиях мы сможем получить в Белом доме президента-демократа.
Готов ли Барак Обама в обмен на такую поддержку назвать Хиллари Клинтон своим будущим вице-президентом? И какую роль играет персона будущего и действующего вице-президента в сегодняшней избирательной кампании в США? Говорит президент того же Института изучения общественных интересов Дон Рактор.
Исторически кандидаты в президенты подыскивали себе в партнеры такого человека, который бы нивелировал их недостатки своими достоинствами. В прежние времена важную роль играл географический фактор. Кандидату в президенты южанину нужен был партнер-представитель Севера. Штатов, но не любого штата, а желательно крупного, значительного, вроде Нью-Йорка и Калифорнии, с большим числом избирателей. В истории Соединенных Штатов вице-президенты не раз становились президентами из-за преждевременной смерти последних то ли в результате покушения, то ли в результате болезни. Вот почему кандидатами в вице-президенты довольно часто становились те, кто раньше были среди кандидатов в президенты и соперничали с лидером на внутрипартийных выборах. В нынешней ситуации шансы республиканского кандидата и демократического почти равны. Поэтому каждый из них хочет создать наиболее выигрышную коалицию и заполучить ту часть электората, которую во время первичных выборов завоевать не удалось. Вот почему идут разговоры о союзе между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, которую поддержали белые рабочие и женщины. В свою очередь Маккейну, пожилому политику с военным прошлым, было бы неплохо выступить в партнерстве с представителем расового меньшинства или с женщиной, с человеком невоенным, имеющим опыт либо в экономике и бизнесе, либо в дипломатии. В этом контексте идеальной была бы кандидатура нынешнего госсекретаря Кондолизы Райс. Так что сейчас намного важнее оказались раса и пол при подборе кандидатов на пост вице-президента.
Мнение президента Института изучения общественных интересов в американском штате Айова Дона Рактора. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье на горно-рудном предприятии «Русский вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием погасить трехмесячную задолженность по зарплате. Акция протеста продолжается с понедельника. Госинспекция труда Москвы возбудила административные дела против российско-британской нефтяной компании ТНК-БП и ее президента Роберта Дадли. Претензии в основном сводятся к оформлению контрактов с сотрудниками. В Москве у личного видеооператора Бориса Ельцина изъято около 600 кассет с записями первого президента России. Афганские власти сообщают, что вытеснили талибов из селений в окрестностях Кандагара на юге страны. Как заявил губернатор Кандагара, убиты и ранены десятки боевиков, однако командование силами НАТО пока не подтверждает эту информацию. На юге Ирака правительственные силы при поддержке американских войск проводят операцию против шиитских боевиков в городе Амара.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики представит обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в мае увеличился на 6,7%, а с начала года на 6,3% по сравнению с показателями таких же периодов 2007 года, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу Министерства экономического развития страны, в целом в текущем году темпы роста промышленного производства в России составят 5,7% против 6,3% годом ранее. Вместе с тем, как считает старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров, основой роста российской экономики, в том числе промышленности, по-прежнему является нефтегазовый сектор.
С 2004 года фактически нефтегазовый сектор попал под очень сильное налоговое бремя. В последние вот несколько лет часть этих налогов стала идти на повышение зарплат в госсекторе, что, в свою очередь, поддержало потребительский спрос, привело к расширению и торговых операций, и строительства, в том числе, прежде всего, жилищного строительства, и сферы услуг, и финансовой сферы. Если посмотреть в целом, то, конечно, в основе вот этого роста лежат по-прежнему доходы, генерируемые нефтегазовым сектором, которые потом попадают в бюджет через налоговую систему.
В том, что зависимость российской экономики от сырьевых отраслей представляет опасность для ее стабильности, уверена и экономист Ирина Ясина.
Нельзя строить далеко идущие планы, основываясь на столь колеблющемся в своей цене товаре, как энергоресурс. Вот если мы на инновациях, инвестициях, институтах будем основывать свое благополучие, если они будут созданы, тогда мы можем говорить о чем угодно. Все возможности для этого у нас есть, только их надо включить, эти возможности. А когда мы основываемся только на цене на нефть и газ, это очень зыбкая почва. Сегодня есть, завтра нет. И ты никак на нее не можешь повлиять.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 7 по 13 июня 2008 года увеличились примерно на 0,4%. До нового рекордного уровня – 551,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 15,8%. Французская «Акса», одна из крупнейших страховых компаний Европы, завершила покупку примерно 37% акций российской «Ресогарантия», входящей в первую пятерку компаний этого сектора в России. Сумма сделки, о которой стороны объявили в конце 2007 года, составила 1 миллиард 150 миллионов долларов, что делает ее крупнейшей на российском рынке страховых услуг. Соглашением двух компаний предусматривается, что в течение 2-3 лет «Акса» может выкупить оставшиеся акции «Ресогарантия» и стать полным ее владельцем. Российский завод американской компании Ford Motor в сентябре 2008 года начнет выпуск легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. Начальный объем их производства на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области составит по планам 25 тысяч автомобилей в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится почти в два раза до 125 тысяч автомобилей в год. Сейчас на нем также выпускаются автомобили модели C-класса Ford Focus. Переход иностранных автопроизводителей, работающих в России, на производство более дорогих автомобилей, по оценке экспертов, соответствует тенденциям внутреннего рынка страны, говорит аналитик российского подразделения швейцарского банка UBS Илья Макаров.
Мы считаем, что
В 2008 году рынок достигнет порядка 3,5 миллионов автомобилей, и рост составит около 26%. В денежном выражении рынок составит около 72 миллиардов долларов, увеличившись на 36%. Именно в денежном выражении рост будет происходить быстрее, чем вот в абсолютном выражении по штукам автомобилей, в связи с тем, что средняя цена автомобиля также увеличивается, то есть люди могут позволить себе покупку более дорогих автомобилей.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 3 по 8 июня увеличились на 1,5%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 9 копеек или по текущему курсу примерно 93 американских цента. Повышение средних потребительских цен на бензин произошло в 65 региональных центрах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 18 они остались без изменений. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал уже на 14,1% против 8,5% за весь предыдущий год. Основные производители нефтепродуктов объясняют столь значительное повышение цен на бензин ростом стоимости сырья, а также особенностями российской налоговой политики. Об этом президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов.
Что касается цен, цены складываются не из желания нефтяных компаний. Сегодня потребители Европы требуют не снижения цен на нефть, а участия государства в этом процессе за счет налоговой нагрузки. Сегодня в цене бензина почти 60% стоимости – это налоги. С 1 июня еще поднялась экспортная пошлина как на нефть, так и на все нефтепродукты.
Количество абонентов сотовой связи в России в мае увеличилось на 1% по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигло примерно 171 миллиона, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, составил 117,7%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 66 копеек, на завтра 23,60. Евро сегодня стоит 36 рублей 68 копеек, курс на пятницу 36,73. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Это была панорама новостей экономики, я автор Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Чехии. 165 лет назад в чешском городе Дачице придумали обычный кубик сахара. Здесь теперь стоит единственный в мире памятник этой белой смерти, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
На центральной площади городка Дачице, напротив величественного костела Святого Лаврентия, стоит памятник, с виду напоминающий скорее произведение современного скульптора-минималиста. На гранитном постаменте белоснежный куб, символизирующий сахар-рафинад. Памятник установили на том месте, где в XIX веке стоял сахарный завод, производивший первые в мире кубики сахара. История этого изобретения начинается с того, что братья-промышленники Гребнер открыли в Дачице мануфактуру. На место управляющего производством и сбытом продукции они пригласили опытного швейцарца Якова Кристофа Рада. Но сначала, как гласит местное предание, новому начальнику сахарного завода пришлось утешать собственную жену, которая сильно порезала палец во время колки огромного куска сахара, что в то время было привычным домашним делом. Рассказывает историк Мария Водышилова. Однажды жена пана Рада прибежала к мужу с повязкой на пальце и сказала ему: «Посмотри, что со мной сделал сахар. Ты должен что-то предпринять». Это навеяло и мысль, что сахару следовало бы придать какую-то форму. И вскоре появился пресс для производства кубиков сахара. Самые первые из них были даже не белого, а розового цвета, потому что в то время еще не существовало совершенного способа очистки, то есть превращения розоватого сока сахарной свеклы в искристо-белый сахар. На изобретение понадобилось всего 2 месяца. Пани Юлиана получила от мужа подарок – коробочку, в которой было 350 кубиков сахара. Их уже совершенно безопасно можно было использовать в домашнем хозяйстве. Устройство для производства кубиков сахара работало на довольно простом принципе. Сахарную пудру высыпали на латунную доску, в которой было 400 квадратных отверстий. Потом отправляли ее под пресс, сдавливали, и уже готовые кубики сахара ссыпали на деревянный поддонник, где они сушились 12 часов. Мария Водышилова.
Доконце тегли вирабили власне два други костек.
В то время выпускали два вида кубиков сахара. Одни были побольше, с гранью длиной 1.5 сантиметра, другие поменьше, 1 сантиметр 2 миллиметра. На современный сахар рафинад больше похож последний тип, если вообще можно так сказать. Дело в том, что ныне европейские производители выпускают скорее такие бруски, а вовсе не кубики. Новый вид сахара стали продавать в Австро-Венгрии под названием «Чайный». Его покупали в основном владельцы кафе в Вене и Праге. В упаковке было 250 кусочков, а баночка напоминала по форме те, в которых продавался чай из Китая. Мария Водошилова говорит, что в то время это изобретение можно было назвать революционным. Форма рафинада, существовавшая до этого изобретения, не отличалась практичностью. Это были огромные куски, которые потом приходилось колоть на более мелкие части. Посластить чай по своему вкусу было практически невозможно, потому что отколотые обломки были всегда разного размера. По этой причине некоторые хозяйки подавали рафинад к столу на тарелке. С чаем его пили в прикуску. Несмотря на то, что кубик сахара придумали на 2 года раньше, на памятнике в городе Дачице стоит дата 1843. Это официальный год выдачи патента. Кубики сахара стали выпускать другие заводы. Авторство приписывали кому угодно, а у швейцарца забыли. Только в 30-х годах прошлого века один из европейских историков на основании документов доказал, что первый кубик сахара придумал Яков Кристоф Рад. Изобретение кубика сахара приходится на расцвет сахарной промышленности в Чехии. В начале 20 века здесь производили в 1.5 раза больше сладкого сырья, чем это было необходимо для внутреннего потребления. Чехия сохраняла статус экспортера до начала 90-х, но сегодня с каждым годом все больше и больше импортирует. Дело в том, что Европейская комиссия 2 года назад начала ограничивать производство сахара в странах-членах ЕС при помощи квот. Таким образом, Европейский Союз пытается поддержать производителей сельскохозяйственной продукции из стран третьего мира. Вероятно, в будущем выпуск сахара в Чехии вообще прекратится. И только памятник белоснежному кубику будет напоминать о былом сахарном величии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Александры Вагнер прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. И, Андрей, я сейчас приветствую в прямом эфире. И, как всегда, прошу рассказать о главных темах. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Да, добрый вечер, Андрей. От эфира мне сегодня не отвертеться. И сегодня откроемся со спортивных новостей. Впервые в новейшей истории сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Есть ли у нее шансы против команды Голландии, чем сборная России обязана своему замечательному успеху? Британский совет пытается протестовать налоговые претензии со стороны российских органов власти. И в продолжении программы поговорим о том, почему эксперты считают эту тяжбу политической. Так же, впрочем, как и проблемы, которые возникли у британской нефтяной компании BP в России. 4 года назад убит ученый-антрополог Юрий Гиренко. Эта тема сегодня почти не звучит в выпусках новостей российских средств массовой информации, а мы поговорим, в отличие от них, о том, по каким причинам преступники до сих пор не найдены и не понесли наказание. И, наконец, в закрытие программы, рассказ об открытии в Москве 30-го международного кинофестиваля. Там организационная неразбериха, как обычно, однако довольно любопытная программа. В чем ее сильные и слабые стороны? Вот таковы главные темы эфира. Жду слушателей в 20:07.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня наш гость, общественный деятель Ирина Хакамада, ведущая программы Анна Качкаева, будет говорить с ней о том, кто сегодня главный в стране, премьер или президент, вернут ли выборы губернаторов и почему партию власти обязывают спорить. Итак, такова тема сегодняшнего выпуска «Времени гостей». Но я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль согласился на предложение египетских посредников установить перемирие
едва
с Хамасом.
Едва вьетнамыски справились с последствиями сильного ливня, как новый удар.
Правительство Нидерландов и ООН должны вместе предстать перед судом.
Евросоюз создает искусственные преграды на пути вступления.
Недалеко от Сухуми неизвестные лица подорвали участок железной дороги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».